Здравствуйте, мои дорогие. У нас такая ситуация. Последний эфир в октябре, последний вторник, должен был быть, как вы понимаете, на ответы на вопрос. Он таким и стал. А мы запланировали, как отстаивать свои границы и говорить «нет». Поэтому сейчас вот эта вот несостоявшаяся программа, собственно, и будет. Но я хочу ее немного расширить. Понятно, что есть люди, которые являются жертвами тех людей, которые с ними не считаются, не считаются с их личными границами, лезут в их жизнь. Ну, например, мать, которая задает постоянно дочери вопрос, когда рожать собираешься, а ты замуж собираешься. Ну, и что-нибудь в этом духе. А ты работаешь, а что ты не работаешь? Это уже другая мать, уже сыну. Ну, короче говоря, а что тебя на морде? А что так сейчас носят? А что ты так красишься? А что тебе такие ногти? Ну, это вот то, что обычно бывает между родителями и детьми даже в подростковом возрасте. Ну, и между близкими людьми, между друзьями, между родственниками, между коллегами по работе. Очень много в жизни ситуаций, где люди переходят границы, и делают вещи или говорят вещи, которые они делать и говорить не должны, не понимая, что этого делать нельзя. Но я хочу расширить вот до чего. Дело в том, что многие люди, они как бы жертвы такого отношения, а есть люди, которые сами не знают, что можно говорить, что нельзя и почему. И я хочу обратиться как бы и к жертве, и к агрессору, чтобы нам звонили и писали и те, и другие. Те, которые подверглись нарушению своих границ. Те, которые не умеют говорить «нет», а у них свои истории, а те, которые достают людей, даже которых они любят. Например, родители любят детей, но тем не менее нарушают их границы. Вот очень много вопросов так. Можно ли входить там в комнату к подростку, например, когда квартиры родителей, собственно. Ну и так далее. Вот у родителей тоже, но не только у родителей, у тех, кто нарушает границы, тоже могут быть вопросы. Телефончик и куда звонить, куда писать, куда бежать.
Звоните в эфир 730-101, код города 495. Пишите нам на студийный WhatsApp, Viber и SMS-портал плюс 7-903-797-6333. Да, и у нас будет перерыв буквально через 2-3 минуты.
Окей. Но пока у нас перерыва еще нету, то я хочу сказать вот что. Что это вопрос, как сказать, общей культуры, что ли. То есть есть страны, в которых не принято задавать некоторых вопросов. Есть страны, в которых принято задавать такие вопросы. А есть страны, и их, наверное, большинство, в которых люди вообще не понимают, можно говорить, нельзя говорить, хорошо это или плохо и так далее. По этой причине мы, собственно, такие просветительские программы и ведем, для того, чтобы вы понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Не принято, вот знаете, это есть даже такие клише, да, что не принято, например, говорить в гостях или на встрече о политике, я забыл там о сексе, еще о чем-то. Сколько ты зарабатываешь, еще про деньги, да, по-моему, третий был, я точно не помню. Короче, тут есть о чем поговорить. Мы не успеем звоночек-то взять? Успеем? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Говорите, у нас не так много времени до перерыва, поэтому лучше сразу сформулируйте вопрос.
Это я в студии?
Ну, тут, да, больше некому, я думаю.
Здравствуйте. У меня на самом деле вопрос про подростка, про насилие. Очень хорошо затронули тему. На самом деле сейчас есть девочка, дочь, которой 13-й год, и она считает, что у нее есть пространство.
Так.
Ну, действительно, у ребенка должно быть свое пространство в виде отдельной комнаты. Она очень настойчиво всегда просит, чтобы к ней в комнату стучали. И я прекрасно понимаю, что стучать нужно. Но в ответ она не хочет делать то же самое. То есть она может бесцеремонно зайти в комнату к родителям.
Понятно.
Даже когда дверь закрыта. Она может в ванную зайти. То есть она не считает, что точно такие же есть ограничения.
В чем ваш вопрос?
Что вы подскажете?
Но я могу жестко, поговорить правильно можно только один раз, а дальше надо будет, видимо, снимать дверь с петель в ее комнате, чтобы ей доходчиво было понятно, что этого делать нельзя. Но считайте, что я пошутил, хотя на один день такой эксперимент можно поставить. Потому что дети есть дети, дети не понимают с первого раза, как правило, ничего. Поэтому вы один раз сказали, она заходит, второй раз сказали, она заходит. Вы ей говорите, слушай, все на этом. Еще раз вот так вот сделаешь, я тебе просто без двери. Будешь жить в комнате, в которой нет входной двери. Если тебя устраивает, заходи еще раз. Если вы это один раз сделаете, я думаю, ей это запомнится на долгие годы, и она поймет. Но вообще, да, это вот вы хороший отец, потому что вы понимаете, что у нее есть пространство, и, естественно, правильно требуете все такого же уважительного отношения. Ну что, у нас перерывчик пошел.
Взрослым о взрослых.
Ну вот, друзья мои, так как мы уже начали разговаривать, у нас были звонки, еще раз напомню, +7 495 730 101, то я хочу и обратиться к тем, вот отец, например, с точки зрения 13-летней дочери, может быть нарушителем ее границ. Вот видите, как получилось, что дочь сама нарушает границы в семье. Теперь я сказал о том, что люди иногда не понимают, что можно говорить, что нельзя. И даже многим сейчас этот разговор вообще кажется странным. Ну, давайте возьмем звоночек и решим. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Катя, у меня такой вопрос. У меня какие-то проблемы, связанные с тем, что я не могу съехать из родительской квартиры. То есть я постоянно, допустим, трачу деньги на какие-то странные вещи.
Сейчас Катя скажет, ноги прямо ватные становятся, только к выходу. И прямо не могу. Сажусь, лежу на полу, но за дверь не выхожу. Ну.
Возможно. То есть я уже анализирую ситуацию, рефлексирую, понимаю, что меня постоянно что-то от этого отталкивает. То есть то я смотрю квартиру, там, допустим, мне что-то вот прям дотошно, сильно не нравится. То я трачу деньги на путешествия. То есть,
а можно я скажу, что вас останавливает?
А?
Можно я скажу, что именно вас останавливает?
Да, конечно.
Острое нежелание съезжать от родителей.
Да. Угу. Но я достаточно экстравагантно, скажем.
А сколько вам лет?
То есть я ей говорю, не лезь ко мне. Я там готовлю себя сама, вообще не разговариваю.
Сколько вам лет?
Мне 30.
А почему вы живете с родителями?
У меня был период, когда я жила 5 лет с молодым человеком. Ну, то есть на его территории. Потом я вернулась обратно.
А других вариантов у нас нету? Или с кем-то? Короче, вы можете жить только с кем-то, да?
Ну, вообще-то, вот у меня есть такая идея, что я готова съехать, но я не могу понять, с чем это связано. То есть,
с инфантилизмом, с нежеланием брать на себя ответственность. С такими простыми, в общем-то, вещами. Вам не надо с мамой границы устанавливать. Это ненормально, что люди в 30 лет, не желая, кстати, этого, головой не желая, живут вместе.
Но у меня есть, допустим, много разных идей, почему я не съезжаю. Допустим, я коплю деньги. То есть я, допустим, не хочу жить в квартире за 30 тысяч рублей. Я хочу жить в квартире за 70, но я понимаю, что я год за 70 буду.
Да, дорогая моя, дайте я вам расскажу. Есть такой знаменитый американский театр абсурда.
Да, да.
Там Юджин О'Нил, и там есть такая знаменитая пьеса «Сторож». Он никак не мог выйти на работу. Знаете почему?
Потому что она
мне
не нравилась, наверное.
Нет, потому что ботинки жали. Я не шучу. Это ваша история. Здесь очень интересно вот что. Что реальная причина – это нежелание съезжать. Потому что вам это, хотя не очень нравится, но, вы знаете, это так называемая вторичная выгода. Вы живете с мамой, вы не готовы, видимо, жить одни, вы и не жили одни. И вам поэтому все это очень напрягает. Из-за страха. Как вы будете жить одна, вы этого не делаете. Вот если коротко, то вот это причина.
А вообще... Смотрите, да-да. Извините, пожалуйста, я вас перебью, но, допустим, я уезжаю на месяц в чужую страну, я живу там одна, и мне совершенно не страшно. То есть тут у меня страха вообще никакого. Угу. Я, наоборот, рада.
Так.
То есть я, условно говоря, сбегаю. Да?
А вы знаете, есть такая шутка, чем ПМЖ от туризма отличается, как раз вот этим. Это вы сбегаете отдохнуть, зная, что у вас есть крыша над головой, а там мама. А когда вы живете одна, это совершенно другое. Это не в другую страну поехать отдохнуть. Вообще, друзья мои, я хочу вам сказать, что многие люди реально не понимают своих желаний. И вчера моя дочь сказала, ну, я не знаю, не она это придумала, но сама идея гениальная. Если вы не знаете, что вы хотите на самом деле, есть очень простой совет. Например, вы думаете, вот направо пойти или налево, прям не знаю, что хочу. Вы говорите, давай монетку подкину. Если орел, иду направо, если решка, иду налево. И знаете, что дальше происходит? Когда вы подкидываете монетку, и она летит, в этот момент вы про себя говорите, хоть бы на орел упала. Значит, вы реально хотите пойти направо. И когда вы действительно не знаете, направо или налево, то этот способ нереально помогает, потому что выявляет ваше настоящее желание, которое вы сами не можете сформулировать. Вот там пишет Екатерина. А что она нам пишет? Вот так монитор, прям скажу, неудобно. Ну ладно, как-нибудь попробуем. Так, здравствуйте, меня зовут Екатерина, мне 25 лет. Как защитить свои границы в коллективе? Что не скажу, идут сплетни к управляющей, и те же слова идут ко мне, и я знаю, кто это делает. Утиное озеро. Екатерина, в каком смысле утиное озеро? Что это означает, утиное озеро? Я даже не понимаю. Не могу общаться с коллективом, так как не могу доверять им. Как по-доброму среду обитания сделать? Со смайликом спрашивает Катя. Катя, это не так сложно, как вам кажется. Смотрите, вы уже знаете правила игры. То есть вы говорите, вот у меня такой коллектив, что я не скажу, все сразу же сливает управляющий. А потом это опять возвращается ко мне. Но если вы знаете, что такие условия, то чего же вы так прямо напрягаетесь, как будто в первый раз вы в коллективе? Тогда вы, зная, с кем вы работаете, просто думаете, как у нас говорят, фильтруете свой базар. Думаете, стоит вам об этом говорить или не стоит вам об этом говорить. Почему? Потому что каждый раз, когда вы открываете рот, вы догадываетесь, что ваши коллеги вас, как бы говоря по-русски, сольют. И как бы вам решать, говорить об этом или не говорить. Вот и все. Не вижу никакой проблемы. Друзья мои, пока я беру трубочку, я хочу еще вот что вам сказать. Две недели назад на телеканале «Суббота», это бывший канал «Супер», и на платформе «Премьер» вышло мое стендап-шоу психологическое. Но я не буду его пересказывать. Есть вещи, которые лучше один раз увидеть, чем пять раз пересказывать. Одно могу сказать. Вам понравится хотя бы потому, что одно из требований было такое, что девчонки в зале должны быть одна краше другой, чтобы мне хотя бы интересно было разговаривать. Чтобы глаз мой не потухал, речь моя тоже не стухала, чтобы все было с энергией. И они туда привели таких девчонок, включая недавно «Мисс России». Вот, так что посмотрите и потом поделитесь своими впечатлениями. Ну что, звоночек у нас? Вот и поговорили. Но у нас тут дальше пишут. Утиное озеро что, Артур хочет? Мне нравятся наши находчивые слушатели. Артур просто прислал картинку «Утиное озеро», из которой я должен был понять, что имела в виду Екатерина. Молодой человек. Вы не поверите, это опять Катя, но уже другая. Редкое имя для России. В отношениях мой молодой человек часто дает мне повод прогибать его границу. Вижу, как он ощущает вину за что-то и готов бежать ее искуплять. Я себе не нравлюсь в роли манипулятора, и мне эта атмосфера не нравится. Как мне создать здоровую атмосферу? Игнорировать эти моменты, утешать его? Спасибо. Вот, дорогая Катя, тут вы разные варианты накидали, утешать, игнорировать и так далее. Я вам скажу проще. Если вас не просят, вы можете вообще ничего делать. Вот у меня в правилах все это, в принципе, описано. Сами не манипулируйте. Прямо говорите то, что вам не нравится. И, может быть, с молодым человеком найдете общий язык. Звоночек. Здрасте. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что я вот как раз являюсь таким очень классическим манипулятором, когда я манипулирую своим подростковым возрасте находящимся ребенком. И причем я понимаю, что я вот копирую поведение, которое демонстрировали родители. Я как бы это понимаю, но продолжаю это делать. Как перестать?
А что, вот давайте поподробнее, с примерами. Мальчик, девочка, сколько лет, что
делать? Девочка, девочка. Вот, например, отец все время там, не знаю, в детстве, ну вот в подростковом возрасте, он все время говорит, вот что ты накрасилась, вот что ты намазала пальцы, например, да, вот именно в таких формулировках, да, или там еще что-то там, переоденься, переоденься, да, вот такие какие-то вещи. В итоге моя собственная дочь сейчас с маникюром, с какими-то безумными стрижками, выкрашенными волосами. Я понимаю,
а сколько
что
лет?
Это раздражает до такой степени, что я делаю здесь те же самые замечания, ловлю себя за кончик языка и продолжаю делать те же самые замечания.
А сколько лет вот вашей ребенок... дочери? Алло.
Да-да-да.
Сколько лет вашему ребенку?
13.
Ну, это она должна в этом возрасте все это делать. И вопрос ваш в чем?
Как перестать ее постоянно дергать за вот эти все вещи?
Вы знаете, я вам предложу один аргумент, может быть, он на вас как-то подействует. Когда она делает это в 13 лет, это раздражает, но это как бы детские забавы, да? Mm-hmm. А представьте себе, что вы запрещали, запрещали, запрещали. Ребенок дошел до 18 лет, 20 лет. И когда некоторые уже выходят замуж, она в это время начинает вести себя как подросток. Она пробует курить, пробует выпить, странно одевается, странно красится. Это будет не раздражать, это будет очень вас нервировать. Там уже не раздражение будет, там будет чувство страха. Типа, насколько адекватная у меня дочь, не сошла ли она с ума, странно, что в ее возрасте она себя так ведет или она так одевается. Ну что, действует уже? Уже легче стало?
Ну, то есть дать отболеть вот этими детскими болезнями в детстве?
Да, дело в том, что это реально, ну, такое для страшное для многих родителей зрелище, когда их 30-летняя дочь ведет себя как 13-летняя. Я сейчас, кроме того, что вы сказали, еще хочу сказать, что вообще контроль над детьми, запирание детей дома и лишение их всяких детских развлечений может привести к тому, что ребенок рано или поздно же вырвется от родителей. Но это будет уже неприятное зрелище, когда взрослая тетя ведет себя, как будто она с головой совсем не дружит, потому что она пытается взять как бы свое 13-летнее, то, что ей не давали. Подумайте
а
об этом.
Где вот эта грань? Вот где можно отпустить вожжи, да, а где надо... Ну, то есть моё...
Где ребенок не наносит ущерб жизни и здоровью, там можно отпустить. Как бы чем бы дитя не баловалось, главное, чтобы не какало, как говорится, чтобы не плакало. Так, добрый вечер, Михаил. Хочу задать вопрос о личном пространстве пожилых родителей. У меня создается такое впечатление, что я мешаю, когда прихожу проведать пожилого отца. Около 20 лет он живет один. Это нормально или это уже старость? Слушайте, тут есть варианты. Смотрите, какое дело. Я не знаю, но вы могли бы спросить отца в лоб, типа, папа, тебя раздражает, что я тебя навещаю? Но тут есть один нюанс. Дело в том, что ваш отец может находиться в депрессии, если он пожилой, и он вообще никого видеть не хочет. Не в смысле вы его раздражаете, а если у него просто раздражительная депрессия, тогда он вообще ведет себя достаточно странно и неприятно, потому что он болен, и у него депрессия. Как вариант такой может быть? Тогда надо ему предложить все-таки к доктору сходить. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, добрый день.
Я бы хотела такой вопрос задать. У моего мужа есть брат, мы все очень хорошо общаемся, вот, и, ну, общались до того, как он женился, и как только он женился, его жена... систематически просто нарушает мои границы. Она нарушает границы всех родственников, но, говорюсь, видимо, или замечаю это только я.
А как она это делает? Поделитесь опытом.
Ой, она это очень мило делает. Ну, на вроде, ой, Оля, у тебя после родов такая милая походка, как у пингвина. Ой, а почему у тебя такие волосы растут большие на ногах? Ну, вот такое вот все. То есть это вроде как бы комплимент, но показать какие-то недостатки, ущемить, ну, то есть девушка заведомо понимает, в чем она ущемит,
ну,
может ущемить другую девушку. Вот. Вопрос-то в том, что пока что я дистанцировалась от нее для того, чтобы сохранить какое-то свое.
А вы ей ничего не сказали по этому поводу?
От этого страдают отношения семейные.
Еще раз, вы по этому поводу не высказывали своих соображений?
Ей нет, потому что я боюсь, что это приведет к конфликту, к обострению конфликта и, то есть, к большому разладу.
Вот,
я
видите?
Я бы хотела семейные отношения.
Как вас зовут?
Ольга.
Оля, вот смотрите, мы наконец дошли до ситуации, почему человек, границы которого нарушает, об этом не говорит. Из-за страха. Люди не говорят «нет», потому что боятся. Вы первый человек, который, собственно, вот это и демонстрирует. Я не говорю о том, что мне это неприятно, потому что я боюсь, что будет конфликт. Я правильно вас понял?
Ну да, да.
То есть я страдаю из-за страха, говоря по-русски. Вот если, ну, как сказать, как это, подытожить, да, наш разговор, то а вы страдаете, вам это неприятно, и вы молчите, потому что вы боитесь. Главный страх. У вас, конечно, есть объяснение, что если я открою рот, будет еще хуже. Так мы хоть как-то общаемся, а так никак не общаемся и так далее. На самом деле, кроме страха, там нету ничего.
Ну, пожалуй, да. Ну, просто мне так страшно потерять отношения семейные и стать вообще, даже, наверное, стать...
У меня к вам вопрос. Вот вы, например, говорите, согласно... Вот у меня в правилах реально все написано. Там написано даже, как выяснять отношения. Вы читали вообще мои правила?
Правила я читала, но я им пока, опять-таки, не решаюсь следовать полностью.
Ну, нет, там есть, конечно, достаточно тяжелые, и они должны быть применены только при тяжелых неврозах, когда человек действительно уже в тупике. В вашем случае у вас просто даже какая-то легкая проблема. Вот смотрите, третье правило называется следующим образом. Если тебе что-то не нравится, должен сказать об этом сразу и только один раз. Шестое правило. Выясняя отношения, говорить только про себя, используя местоимение первого лица. Я или мне. Теперь давайте применим эти два правила в практике. А ваша, как она называется? Шурин?
Невестка? Не знаю, невестка пусть она называется.
Как?
Она невестка.
Невестка, она, да. Говорит. Оля, что у тебя такие большие уши, да, как в красной шапочке? И тут Оля ей говорит. Послушай меня, мне не нравится, когда так со мной разговариваешь. И если ты еще раз так скажешь, то, ну, говорите.
Ну, то...
Ну, говорите.
Я не знаю, чем бы я могла ей пригрозить. То, наверное, я бы, не знаю, я бы не смогла с ней перестать общаться. Я не могу найти ту точку, ту санкцию, которую я могу к ней применить.
А вам зачем с ней общаться? Вы любите друг друга? Она вам вообще зачем нужна?
Она радует брата моего мужа, мужа радует его брат.
А, то есть вы являете жертвой сразу нескольких людей, да? Ну, как вы считаете?
Ну,
все только в вашей голове происходит. Нет, вы можете ей не говорить, вы можете так сделать, это без разницы. Вы говорите, я не люблю, когда ты с тобой разговариваешь, или мне не нравится. Дальше, она это повторяет, но все равно, скажете вы это или нет, согласно правилам, у вас есть две опции. Первая, мне уже все нравится, а вторая, до свидания. И тут вы говорите, Михаил, да вы чего, у меня мир рушится. Моя жизнь уже становится черт знает чем. Я потеряла брата. Нифига. Во-первых, ваш брат может ее поставить на место. Если он к вам хорошо относится, обратите внимание. А если он выбирает свою жену, то нафиг вам такой брат? Ну и так далее. Зачем вам такой муж, который ржет, видимо, когда она делает вам замечания, не знаю, что-то ему нравится, то, что она вас пытается опустить. И последнее, что вам было приятно. Зачем она это делает? Рассказать вам?
Ну, да.
Она все настолько не уверена, что она пытается оттоптаться на вас. Типа, да у меня волосы на ногах гораздо короче. Или, ну, то есть, она типа круче, чем вы, она лучше, чем вы. Она ради этого все делает. Она как бы показывает, что, ну, как бы вот она такая, а вы черт знает что. И она как бы из-за этого, то есть она пытается свою самооценку поднять, опуская вас. Понимаете, да?
Ну да, пожалуй, да.
Решение вам придется самой принимать. У меня все. Ну что, нам опять на перерывчик небольшой, да? Но скоро увидимся.
Взрослым о взрослых.
Что, друзья мои, продолжаем обсуждать животрепещущие, как я теперь вижу тему. 8495-730-101. Звоните, я пока почитаю. Добрый день. У меня похожая ситуация, как у Кати, которая путешествует и живет с мамой. Хорошо хоть путешествовать без мамы. Но я инструктор по горным лыжам, моя работа связана с горами. Я уезжаю в сезон в горы работать месяц на 3-6, а потом возвращаюсь жить к маме на месяц или два. Так я мотаюсь между горами и домом уже 10 лет. Порой я не возвращался домой в полтора года. В прошлом году сломала руку, лишилась работы. Прожила 8 месяцев дома с мамой. Тогда я поняла, что надо что-то менять. Я не могу ответить на вопрос, что до сих пор не могу переехать в горы навсегда. Как только я начинаю жить одна, налаживать сразу все и с деньгами, и с мужчинами. Не могу понять, что мне мешает принять решение, в чем моя выгода жизни с мамой. Ведь мы постоянно чего спорим и ругаемся. Еще с нами живет мой 44-летний брат. Мне 35. Я понимаю, что это нездоровая обстановка. Да. Прямо не знаю, что сказать. Но дело в том, что вы как бы, получается, у мамы не живете, а вы не как бы ночуете. Потому что живете вы в горах. А к маме вы прикантоваться едете. Тут немножко другая ситуация. Когда вы будете иметь свой дом и жить, где-то, то вы поймете разницу. А пока вы как этот воин-сверхсрочник, который к маме на побывку приехал. Это разные вещи. Я бы не стал сравнивать. Вы не как у Кати. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, у меня такая проблема, тоже связанная с работой, коллегами по работе. Дело в том, что меня очень часто на работе могут там обидным словом назвать, там, идиоткой, извините, что это не эфирное слово и так далее. Но это еще мягко, это происходит при всех. Я не могу ничем ответить, поскольку это человек старше меня по должности.
Вы сейчас, стоп.
Происходит из-за заниженной самооценки, но...
Не, подождите, а какая логика? Вы сказали. Вот и знаете, как звучит? Когда меня называют идиотом, я могу не ответить, потому что это человек-брюнет. Вот так это примерно выглядит.
Так.
Но вы сейчас то же самое примерно сказали. То есть человек старше по должности делает невозможным никакой ответ. Я правильно вас понял?
Да.
Объясните, чтобы я тоже понимал, почему. Что у вас в голове за такие светлые идеи?
Например, я там сделала что-то не то по работе.
Нет, почему вы не можете ему ответить, я не понимаю.
Потому что у меня просто какой-то страх возникает, замкнутость.
Давайте обсудим. Вот вы ему сказали... Да, тут нельзя употреблять многих слов. Да. Хорошо, давайте в рамках правил держаться. Вы ему говорите, во-первых, мне это не нравится. Если ты еще раз откроешь рот, то я что?
Не знаю, это я уволюсь, но
конечно.
Это бред.
Почему бред?
Они найдут другого сотрудника на мою должность, а мне придется еще поискать работу.
Правильно, умничка. А вы помните, начали с чего? Михаил, наверное, вы сейчас скажете, что у меня низкая самооценка. Ну, конечно.
Да.
Что я никому не нужна, что держит меня из жалости, да?
Угу, есть такое.
Вот видите, как мы сейчас распутываем клубок под названием «Почему я все это терплю?». Вы в себе не уверены, вы считаете, что вместо вас другого найдут. Поэтому вы терпите, да?
Да, что делать, не подскажете?
Для начала быть готовой остаться без работы. Вот мой директор, у меня есть прекрасный директор Наталья. Она говорит, хватит людям одно и то же говорить, работайте на себя, не будет проблем. Не все могут работать на себя. Во-первых, я думаю, что все могут работать на себя. Во-вторых, если по-другому вопрос поставить, то это лотерея. Может быть, вы найдете коллектив, где начальник так не говорит. А может быть, кто-нибудь так будет говорить, и вы что, будете вечно ходить с работы на работу, правильно?
Конечно, нет.
А чем вы занимаетесь на этой работе?
Я тексты пишу, копирайтер.
Это же чистый фриланс.
Ну, да, но просто мне сейчас платят более-менее нормально, а я боюсь, что если я уйду на фриланс, то не буду получать тех денег.
Правильно я понимаю? Так как вы копирайтер, да? Да. Стихотворение называется «Что я еще готова терпеть за деньги?»
Ну, получается так, да. Обидно.
Да, подумайте об этом. И перестаньте себя жалеть, это ваш выбор. Потому что они орут, это неадекватные люди. И мы их не будем обсуждать. Но то, что вы из-за того, что вы в себе не уверены, из-за того, что вы, может, боитесь, что денег будет меньше, это терпите, это у вас вопрос к себе должен быть. И если вы на себя возьмете ответственность, что я это терплю, это мой выбор, вам хотя бы не будет себя жалко. А сейчас вы себя жалеете, правда?
Ну да, да, не буду врать, да.
А зачем вам себя жалеть? Хотите работать, не хотите, не работайте. Ведь, Михаил, они платят хорошо, значит, вы выбираете деньги.
Угу, поняла вас, Михаил. Спасибо вам огромное.
На здоровье. Так, добрый день, Михаил. Слушаю вас, сомневалась, не инфантил ли я. Нет, вы не инфантил, вы инфантилка, вы же женщина. Нужно ли составить список взрослых поступков наподобие жить отдельно от родителей, завести ребенка, собаку, начать выполнять? Или я могу жить, как я хочу, вместе с родителями, если мне нравится? Вот. Хорошая постановка вопроса и хороший поворот в разговоре. Вот смотрите, если вам нравится, то совет да любовь. Я вообще ничего против не имею, если 70-летний сын живет с 95-летней матерью, потому что им так удобно. Но мы говорим о людях, которые страдают от этого. Катя не сказала, что ей нравится. Катя сказала, что я хочу уйти и все время не ухожу. Вы меня, пожалуйста, не путайте, друзья мои. Я помню, что я говорю. И что наши слушатели говорят, я тоже помню. Ситуация, в которых родители живут с детьми в полной гармонии, очень редко, но, наверное, бывает. В вашей жизни вообще все бывает. Но обычно, когда ребенку уже 13-14 лет, уже начинается конфликт поколений. Ребенок доживает из-за того, что он ребенок, до 18-20, если он там учится на дневном отделении, и потому что он не может уйти. А потом, как только он взрослеет, Наталья меня прям перехвалила, и настоящий полковник, и речь как песня. Спасибо, Наташенька. Вот. То, ну, он уходит. И у него прекрасные отношения с родителями. Тут еще знаете, в чем проблема? Мы являемся частью животного мира. Я рекомендую для тех, кто не понимает, о чем наша передача, посмотреть «В мире животных», «Animal Planet» и другие передачи. И вы увидите, что все животные так живут, что когда дети вырастают, они из стада, из общины, из семьи уходят. Иначе они сдохнут просто, они не могут до старости животных лет жить с мамой и папой, потому что они будут не самостоятельно, не научатся охотиться, не научатся прятаться и так далее. Им надо самим себя как-то проявлять. Душераздирающее зрелище, я помню эту передачу, когда показали, что происходит со слонами, когда им исполняется, я сейчас не хочу врать, мне казалось, 4 года. Когда слонику исполняется 4 года, его родственники, те еще сволочи, конечно, его выпихивает из стада. И он реально плачет, прям показывает. Мать, тетки прямо хоботом его по заднице бьют и дают его вали отсюда, и толкает его, чтобы... То есть, ну, то есть люди, говорят, слоны куда-то идут, и он идет вместе с ними. Такие сначала трогательные картинки, слоник родился и ходит под ногами у мамы. Он такой маленький, что он там умещается. Потом он растет, растет, и когда вот ему около 4 лет, по-моему, его выпихивает из стада. И он не хочет уходить, прямо как наша Катя. Он упирается и начинает плакать, а они его все время выталкивают оттуда. И в какой-то момент они идут вперед, а он останавливается. И после этого он идет своей дорогой. Ну, то есть, как бы он понимает, что вот все обратно не возьмут. Это неприятные процедуры, но после этой процедуры слон может за себя отвечать и может выживать. Если бы так было дальше, он бы жил, да, то они бы его кормили, ну и так дальше, корма бы не хватило, вообще полный бред. У него ни семьи, как говорится, ни жены, ни детей. А может, это была слониха, и тогда у нее не было бы мужа. Короче, так природа устроила, что все подросшие щенки, включая человеческого детеныша, должны в какой-то момент жить отдельно. Бывают исключения, но мы сейчас не говорим об исключении. Гречику самому не хочется жить с родителями, но он боится жизни. Ну что, звоночек попробуем. Здрасте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Юлия. Хотела вас спросить по поводу коллективной инфантильности. Дело в том, что мы с мужем оба инфантильны, но как только мы, ну там, когда-то мы расставались, мы поодиночке очень, ну скажем так, достаточно успешные люди. Но когда мы вместе, мы не можем не построить планы там на годы вперед, только на ближайшие максимум пару месяцев.
Я не очень понимаю, мне пример тогда нужен.
Ну мы не можем даже завести собаку, потому что никто из нас не хочет брать на себя такую ответственность.
А когда вы по отдельности, то вы можете завести собаку?
Ну, может быть, по отдельности не собаку, но там...
Попугайчика?
Я по отдельности устроилась на очень классную работу, где там повысила в десятки раз свой доход. Он отдельно от меня, как бизнесмен, сам создал свой бизнес. А потом мы помирились и опять как бы в объятиях друг друга не очень-то хотим нести ответственность ни за что.
Подождите, вот, пожалуйста. Я вот пока не улавливаю, а что происходит, когда вы соединяетесь?
Но нам комфортно, что мы друг на друга не давим, не подгоняем.
У нас вы можете жить таким образом, что каждый живет своей жизнью?
Ну, мы так и живем, в принципе.
То есть вы друг друга любите, и у вас очень много общего. Но это не касается ни самореализации, ни деятельности, ни денег. Это касается всего остального, кроме...
Ну, как бы да, но по факту, оглядываясь на десятилетия назад, я понимаю, что мы друг друга как будто бы тормозим. Не знаю, как.
А вы можете договориться об этом? Вот муж сейчас слышит нас?
Нет.
Ну, вы можете пересказать потом, когда вы видите?
Ну, конечно.
Скажешь, что давай с тобой договариваться, что это вот наше общее, а тут туда мы даже не лезем. И вам придется все равно что-то есть, правильно? И вам придется чем-то заниматься и работать. Вы просто это не обсуждаете. Никто так и не узнает, что у вас там каждого происходит. Но как?
Вот смотрите, конкретный пример вот с собакой. Мы вроде как бы хотим, и вроде у нас есть такая возможность, но у нас абсолютный страх того, что все это навсегда, там лет 15, утром и вечером ты ходишь с поводком, и... Это пугает. И таких ситуаций достаточно...
Не, вот давайте с собакой поговорим. Кто конкретно хочет собаку?
Ну, сейчас он. Раньше я хотела.
Кто мешает ему, вашему мужу, купить себе собаку?
Ну, мы как бы друг к другу как лучшие друзья, поэтому...
Нет. Напишите соглашение, что тот, кто покупает собаку, как это, тот, кто девушку ужинает, тот ей танцует. А другой, даже собака подыхать будет, с ней не выйдет.
Это невозможно, мне кажется. Так нечестно.
Как ты? Так-то как раз честно. Нечестно сказать, я все, это мне, я хочу собаку, я сам. Так дети делают с родителями. А потом опаньки купили. Ну идите, мама, погуляйте, это погода плохая, мне уроков много задали.
Но радость от собаки же будет и у него, и у меня. А получается, только он должен ее обслуживать.
Да. Потому что он берет на себя эти обязательства до того, как собака куплена. Кстати, если будете собаку покупать, не надо ее покупать. Надо бездомную брать. Нам не нужны покупные породистые собаки. Вообще не очень понимаю, кому они нужны. Только охотникам и рыболовам. Так, ну что у нас еще времечко-то есть. Добрый вечер, Михаил. Мама внушает мне, что моя работа стабильная, лучше я не найду. Вот, кстати, тоже нарушение границ. Мама, у вас пенсия стабильная, лучше точно не найдете. Думайте лучше о ней. Из этих убеждений я и сама так начинаю думать. Все бы хорошо, работа нравится, денег мне катастрофически не хватает, платят мало, но боюсь остаться и без этих денег. Отсюда во мне прорастает синдром самозванца, что я ни на что не... Кстати, на эту тему у меня будет лекция. Друзья мои, мы тут некоторое время не общались из-за локдауна. Я хочу вам как говорится, салатик освежить. Вы зайдите на лобковский.ру, там найдете и стендап психологический на платформе онлайн, там и на субботе, и там посмотрите расписание публичных консультаций. Ближайшее будет уже завтра, а следующее воскресенье. Там про самозванца тоже скоро должно быть, про синдром. А, и что и на что не способны, хотя очень ответственны, легко обучаемы, имея активную жизненную позицию, коммуникабельные. Вы как будто пишете резюме свое, Маша. Ну вот, я понимаю, что этот шаг надо сделать. А как быть с папой ее внушением? Мама, я очень люблю, ценю ее мнение. Просто иметь работу, поставить ее перед фактом. Да. Дорогая Маша, давайте разберемся с вашей ситуацией. Мама нарушает границы. Надеюсь, вы ей наш разговор расскажете. Но вы должны как раз показать, что вы независимы, что взрослая девочка, что сколько мама не говорит, на вас никак не влияет, что вы невнушаемая. Как только вы говорите, ой, а мама говорит, а я же, то вы становитесь пятилетним ребенком, а не взрослой женщиной. Поэтому перестаньте говорить, как это Бендер говорил, ксензы охмуряют. Никто на вас повлиять не может, это ваш выбор, вы сами решаете. И тогда скажите маме золотые слова. Мама, к сожалению, ты не очень уверенный человек, и мне это внушаешь. Поэтому, если ты меня будешь дальше, типа, топить, куда-то полезла, скажи спасибо, что я здесь держу, эти деньги, могло этих не быть, то я не смогу с тобой делиться. Если я с тобой делюсь, я рассчитываю на то, что меня будешь поддерживать, а не топить. Ну, вот как-то так. Ну что, у нас опять ждет перерывчик. Надолго ли? 3 минуточки. Ну хорошо, я уже скучаю.
Взрослым о взрослых.
Ну вот, друзья мои, тут женщина, видимо, пишет, я пропустила начало передачи. Скажите, пожалуйста, какая тема сегодня? Тема сегодня – нарушение личных границ. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, Михаил, здравствуйте. Меня зовут Галина. Я на самом деле, вы уже читали мой вопрос про горнолыжного инструктора.
Это вы?
Это я, да. Знаете, у меня это очень важный жизненный вопрос, потому что, я вам писала свою ситуацию, что у нас какая-то вот семейная такая по наклонной идет. Я не знаю, как решить свою проблему, потому что я не оставьте, могу заработать себе на квартиру в горах.
Телефончик оставьте, сейчас запишут, потом поговорим. А те, кто еще все-таки не звонил, еще звоночек возьмем. Здрасте. Галина, это вы? Такая зловещая тишина. И фиг знает, кто на том конце провода.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И все?
Меня зовут Ирина.
Очень приятно, Ирина. И теперь все? Взаимно. Или что-нибудь еще скажете?
Мне 39 лет. Мои родители всю жизнь нарушают мои личные границы, а сейчас они уже перешли на моего сына, которому...
А как они это делают? Поделитесь опытом.
Ну, например, они, даже не спрашивая, покупают ему путевку в лагерь и говорят, ты едешь. Мы живем в разных городах. Я живу в Калининграде, они живут в Санкт-Петербурге.
Калининград — это мой любимый город.
А?
Это мой любимый город, Калининград.
Да, вот что, да,
я там сам на Знойной жил, улице Горького, да. Ну-ну.
А, вот они покупают билет, значит, ему путевку там, в лагерь, ему надо ехать. Не спрашиваю его, хочет он или не хочет. Ладно, я с ним после долгих...
А можно вопрос? Да, подождите, а что же... Так, стоп. Не чистите. Хорошо. То есть вы усугубляете, вы также нарушаете его границы и сами жалуетесь на родителей. Как же так можно-то? То есть не вы знаю, еще хуже делаете? Знаю.
Потом, сейчас я расскажу вкратце. Потом он прилетает в Санкт-Петербург к ним, проводит с ними неделю. Я ему беру обратный билет к нам, потому что он уже хочет домой. А они говорят, нет, мы его только в конце лета отправим. Нет, у нас тут большая обширная программа, мы хотим с ним общаться, мы хотим, как бы, чтобы он тут занимался всем. В общем, вот этим летом ситуация была такая, что я его уже выдернула оттуда, все-таки мы его забрали, и с июля месяца мои родители со мной не общаются.
Я могу теперь твои 2 копейки вставить?
Конечно, я их жду.
Смотрите, что вы говорите. Вы говорите, мои родители нарушают границы, и мои, и моего ребенка. Они берут, покупают им путевку в лагерь. Вы, конечно, можете просто в лагерь не ехать. То что вы делаете? Вы его заставляете ехать в лагерь, ведя себя еще хуже, чем ваши родители. Где логика? Зачем вы это делаете? Объясните мне.
Ну вот летом я уже как бы поставила точку, потому что я всегда боялась конфликта с родителями, я боялась, что они будут ругаться, потому что всю жизнь они на меня ругались, всегда на меня давили, и я была всегда под страхом родителей.
Но теперь у вас есть ребенок. Вы для себя вряд ли с ними бы начали, конечно же, конфронтацию. Но у вас есть ребенок, которого вы как мать хотите защитить. Вместо этого вы давите на него. То есть родителей мало оказалось, то есть бабушки, теперь родная мать начинает на него давить. И поезжай в лагерь, да?
Ну, этим летом я все-таки в конце концов отстояла его границы и выдернула его из Санкт-Петербурга.
И? Вы не разговариваете?
Мои родители со мной не общаются. Я пыталась...
А вы... Стоп, не надо ничего пытаться. А вы выдержите, если они вообще никогда больше не будут с вами общаться?
Ну, в принципе, я от них как бы никогда и не зависела. Я абсолютно...
Психологически, нематериально.
В принципе, да.
Это самый большой. Кстати, он не в Алый Паруса случайно в лагерь? А, в Питере лагерь. Я просто...
Нет, он в Орленок лагерь.
А, я просто лет 6-7 точно ездил каждый год в Алые Паруса, это на Косе, за Зеленоградском, такой знаменитый лагерь.
Да, есть.
ДКБФ. Люди даже не знают, что такое ДКБФ. Знаете, что такое ДКБФ?
Конечно.
А те, кто, да, конечно, кто в армии служил, то цирки не смеется. ДКБФ, друзья мои, это дважды краснознаменный Балтийский флот. Просто вся
юность...
Спасибо, да, правда. Я каждый год бываю. К тетке на могилу езжу. Ну вот. А, кстати, да. Та, что мы летели вместе с Олегом Газмановым в одном самолете, а он тоже оттуда же, из Калининграда. И мой знакомый Вова Довиченков тоже из Калининграда. Ну и там. Ладу Дэнс я, правда, не знаю, а Вову Довиченко хорошо знаю. Я Олег Газманов, и как раз мы с ним обсуждали. Любимый город Кенигсберг. Была такая студентка моей тетки, как ее звали. Ой, господи, Регина Семеновна Диденко. Преподавательница музыки Олега Газманова. Сама сидела 4 года в тюрьме. Да. Ну, что я вам хочу сказать, друзья мои. Слово «страх» здесь ключевое. Когда вы не можете противостоять нарушению границ ваших, то главные причины, и вы сами это слышите от того, что люди говорят, это чувство страха. Страх, что родители не будут разговаривать, страх, что вы работы лишитесь, страх, что от вас кто-то откажется и так далее. Вы делайте, пожалуйста, следующий вывод из нашего разговора. Мы сегодня даже не приблизились, конечно, к этой теме, потому что, чтобы к ней приблизиться, надо какого-нибудь специалиста по этике еще пригласить, чтобы он нам рассказал, значит, что можно, а что нельзя. Я вспоминаю фильм выдающегося Саши, как его, господи, фильм «Борат», Саша Барон Коэн, да. Он, знаете, что делает? Он делает смесь художественного и документального кино, то есть он берет реальные ситуации и делает из этого кино. Он пошел на курсы по этике и стал это снимать. Ну, сидят люди, преподавательница говорит: друзья мои, добрый вечер, я вам расскажу, что этично, что неэтично и бла-бла-бла. Он ее спрашивает: а где у вас туалет? Он говорит: тут туалет у нас под лестницей, зайдете. Он возвращается и несет в пакете какашки, кладет их на стол. Говорит: вы что, идиот, что ли? Вы что делаете? Зачем вы какашки на стол кладете? Он говорит: так я ж поэтому пошел на курс этики, чтобы понимать, а что нельзя, это неэтично. Вот так он делает в своем фильме. Друзья мои, со временем мы начнем понимать и отстаивать, и не нарушать личные границы. А пока прощаюсь с вами до следующего вторника. Пока.